Самолеты не летают. Как хакеры провели целый год в системе Аэрофлота? Совпадение или закономерность? Две сети аптек в Москве под кибератакой. Каков он? Цифровой суверенитет России. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о цифровом суверенитете России. Одно дело слепить национальный мессенджер, почему-то с латинскими буквами в названии, другое — защитить суверенитет флагмана российской гражданской авиации на госсубсидиях компании «Аэрофлот». Накануне, после этого, как это называют в «Аэрофлоте», сбоя в IT-инфраструктуре, компания отменила более 50 рейсов, еще десятки задержаны. О том, как это было, в нашем сюжете.
Около 100 авиарейсов 28 июля и около 50 29 была вынуждена отменить компания «Аэрофлот» из-за хакерской атаки. В основном отмены касались рейсов в Москву или из Москвы. Поначалу авиакомпания ссылалась на сбой в работе информационных систем, но ситуация развивалась стремительно. Все больше пассажиров скапливалось в очередях, сотрудники авиакомпании делились впечатлениями о полном параличе технических процессов, сообщает телеграм-канал «Авиа».
Компьютеры не работают абсолютно везде. Ни в Шереметьево, ни в офисах Нацпера. Легли все системы. Полетных планов нет. Заправить самолеты даже не могут. Вылетают только те рейсы, расчеты по которым успели сделать.
В итоге «Аэрофлот» призвал пассажиров отмененных рейсов не оставаться в аэропорту Шереметьево, а ехать домой. Возврат средств обещан в течение 10 дней после восстановления работы систем. В своем телеграм-канале авиакомпания отчиталась, что смогла выполнить за 28 июля около 80% своих рейсов, несмотря на сложности. За 29 июля компания рассчитывает выполнить 93% рейсов. Ответственность за масштабный сбой взяли на себя хакеры из украинской группировки Silent Crow и их белорусские коллеги-киберпартизаны. Хакеры оценили нанесенный ущерб куда масштабнее «Аэрофлота».
«Заявляем об успешном проведении продолжительной и масштабной операции, в результате которой была полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура «Аэрофлот» российской авиалинии. На протяжении года мы находились внутри их корпоративной сети, методично развивая доступ, углубляясь до самого ядра инфраструктуры. Нам удалось получить и выгрузить полный массив баз данных истории перелетов, скомпрометировать все критические корпоративные системы, получить контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая высшее руководство, скопировать данные серверов прослушки, включая аудиозаписи телефонных разговоров и перехваченные коммуникации, извлечь данные из систем наблюдения и контроля за персоналом».
Хакеры из группировки «Киберпартизаны» добавили, что сотрудники авиакомпании пренебрегают элементарными правилами безопасности. Например, гендиректор Сергей Александровский не менял пароль к своей учетной записи с 2022 года, а в сети «Аэрофлота» используются компьютеры с устаревшими операционными системами Windows XP 2001 года выпуска и Windows 2003. Хакеры пообещали в ближайшее время начать публиковать важных данных, украденных у «Аэрофлота». Генпрокуратура России подтвердила факт хакерской атаки и возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Эксперты и источники РБК и Forbes оценили ущерб от действий хакеров в 10-50 миллионов долларов. Восстановление полноценной работы систем авиакомпании может занять от 1-2 месяцев до года, пишет «Коммерсант». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков встревожен поступающими новостями.
Та информация, которую мы читаем в общем доступе, она достаточно тревожная. Но хакерская угроза – это угроза, которая сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению.
Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин в своем телеграм-канале написал:
«Надеюсь, что предусмотренную законом ответственность понесут не только исполнители этой атаки и ее заказчики, но и те должностные лица, по вине которых она стала возможна».
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ со ссылкой на свой источник сообщает о панике в ФСБ. А в защите IT-инфраструктуры «Аэрофлота» участвовала компания, связанная с первым замглавы ФСБ, выяснили важные истории. В сети стали появляться тематические мемы.
Ну и после подобного, разумеется, любой аналогичный сбой в любой компании, более-менее сопоставим по размерам, да или даже без этого, он, разумеется, тут же подозревается в системной атаке. Так уж само собой выходит мысль. И из сегодняшних новостей, пожалуй, выделяются отдельно сбои в двух российских сетях аптек. Это Neopharm и Столичка. Столичка незадолго до начала нашего эфира подтвердила версию о хакерской атаке. И практически целиком сетями владел депутат Евгений Нефантьев. Я полагаю, вы даже можете угадать, до какой даты приблизительно. До июля 2022 года. Вот, а потом он, как утверждают ведомости, отдал аптеки Neopharm и Столички закрытому фонду «Здравинвест». Ведомости же писали, что так зампред комитета по охране здоровья Госдумы прятал компании от американских санкций. Сам Нефантьев говорит, что бизнесом больше не занят. Но собеседники газеты уверены, что аптеки все равно на всякий случай используют вот этот его парламентский авторитет. А еще сервисы клиник «Семейный доктор» подверглись хакерской атаке, пишет «Коммерсант», хотя сперва это отрицалось. Этого «Семейного доктора» в декабре 2024 года купила «Альфа-страхование», а украинская служба «Радио Свобода» выкладывала документы, согласно которым дочка «Альфа-банка» страхует технику Росгвардии, причем не только в российских частях, но и ту, что воюет в Украине. И, уважаемые зрители, не сочтите это вот наше сегодняшнее такое вот немножечко конспирологическое, как гипотезу выдвигаемую, но, тем не менее, такой у нас к вам сегодня вопрос. Вот падение сетей аптек и клиник в Москве, это, если это сравнивать вместе с падением, взломом корпорации Аэрофлот, это случайное совпадение? Это атака на критические инфраструктуры? Или пока все-таки маловато данных для того, чтобы делать такие вот далеко играющие выводы? Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. И обсудим с нашими гостями. С нами в прямом эфире по видеосвязи главный редактор расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Андрей Сошников. Андрей, приветствую.
Привет, Иван.
Вот хакеры утверждают, что были внутри системы Аэрофлота целый год, и, разумеется, глазами дилетанта это кажется довольно-таки нереалистично. Хочется у вас уточнить, насколько вообще это возможно, не быть обнаруженным так долго?
Это масштабная кибератака, и, конечно, она не осуществляется за один день. Это не приходит хакеру какое-то озарение, идет длительный процесс изучения инфраструктуры компании, конкретных ядер, где хранятся данные, как они хранятся, что их защищает, каким образом можно эффективнее всего провернуть подобную атаку. Проводятся даже своеобразные учения, когда атакуются отдельные элементы инфраструктуры или создаются копии этой инфраструктуры на отдельных машинах, и они атакуются. И хакеры смотрят, как инфраструктура реагирует на подобные атаки. И они, конечно, могли там сидеть не год, но достаточно длительное время там могли находиться действительно. И мы помним, что, например, была утечка из компании Sirena Travel о перемещениях всех россиян. Конечно, там была тоже инфраструктура Аэрофлота учтена в этой утечке, и сейчас к ней есть доступ. Так что предыдущий накопленный опыт плюс очень серьезная кропотливая разведка, они могли привести в конечном итоге к такому эффективному результату с точки зрения хакеров.
А что на практике означает вот это уничтожение внутренних систем? Я цитирую отдельные публикации. Особенно учитывая, что, опять же, дилетантский взгляд, но Аэрофлот отчитался, что более 90% рейсов сегодня уже были в штатном режиме.
Они утверждают, что они удалили несколько терабайтов данных, там могли быть какие-то чувствительные сведения, в том числе финансовые, в том числе история перемещений различных клиентов Аэрофлота, всякая юридическая информация, какие самолеты, в каком статусе, какие юридические лица, что обеспечивают и прочее, и прочее. И один из экспертов, которого опросил Forbes, сказал, что до 50 миллионов долларов может стоить эта кибератака Аэрофлоту. На восстановление уйдут колоссальные деньги. Для сравнения, в прошлом году, согласно отчету Аэрофлота, компания потратила всего лишь 10 миллионов долларов на кибербезопасность. То есть 10 миллионов долларов ушло на защиту, до 50 миллионов долларов они потратят на восстановление от атаки.
То есть на каждый доллар еще в пятикратном размере увеличивается. Андрей, большое спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. А к нам пока присоединяется глава правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрий Зарипьек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я издалека немножко начну. Вот мы в нашем сюжете упоминали, что за пару месяцев до сбоя Аэрофлота авиакомпания подписала соглашение о сотрудничестве с компанией, аффилированной с ФСБ. Об этом сегодня вышел материал важных историй. Речь об интеграторе IT-решений «Бастион». Основатель «Бастиона» — это Борис Королев, сын первого замглавы ФСБ. Так уж совпало. И больше половины «Бастиона», их акций этого стартапа, тут же достаются компании «Цитадель», а это крупнейший поставщик оборудования для слежки за пользователями интернета со стороны правоохранительных органов. Простите мне, пожалуйста, вот столь длинную преамбулу к вопросу. Я просто ввожу в курс дела наших зрителей и слушателей. А вопрос у меня вот какой. Учитывая эту информацию, получается, что косвенно, но за провал защиты системы Аэрофлота ответственно ФСБ. И вот насколько эта роль косвенна? Вот какие детали этой, безусловно, важной истории, тавтология вынуждена, вы бы тут уточнили дополнительно. Что еще в этом уравнении крайне важно иметь в виду?
Смотрите, все-таки «Бастион» — это частная коммерческая компания, да, не стоит говорить, что это вот прям таки ФСБ, да. Да, действительно, Борис Сергеевич Королев, он действительно сын первого замглавы, замдиректора ФСБ России сейчас. Однако тут, кстати, есть еще одна интересная деталь. Этот первый замгендиректора, Сергей Борисович Королев, он раньше возглавлял СЭБ. Четвертую службу ФСБ. Четвертая служба ФСБ сейчас ответственна за, по крайней мере, оперативное сопровождение расследования этого уголовного дела по 272-й статье возбужденного. Вот. И тут, в общем, усматривается некоторый конфликт интересов, потому что, с одной стороны, «Бастион», основанный, давайте скажем так, не руководимый, а основанный Сергеем Королевым, Борисом Королевым, соответственно, он отвечал, по крайней мере, последние несколько месяцев, какое-то у них было соглашение с Аэрофлотом, предусматривающее защиту IT-инфраструктуры авиакомпании. С другой стороны, сейчас происходит хакерская атака, и ответственным за сопровождение этого расследования назначается СЭБ, которую возглавлял, собственно, отец этого Бориса Королева, Сергей Королев. Вот. Ну вот, такая история интересная.
Насколько вообще это такая частая история на рынке, когда, по сути, система безопасности, она отводится на аутсорс другой совершенно конторе, не имеющей прямого отношения? Насколько это частое такое явление?
Это совершенно нормальная история, повсеместная, и не каждому иметь свою большую, обширную службу безопасности. Совершенно нормально, что у крупных агентств и у крупных частных коммерческих компаний есть свои вендоры, вот, которые обеспечивают безопасность IT-инфраструктуры. Вот, у Аэрофлота не один такой вендор. Есть еще информация о том, что у них было соглашение с Bizon, что у них было соглашение с Ростелеком Solar. Несколько лет назад они об этом объявляли, публично подписывались. Нам детали этих соглашений неизвестны, но мы знаем, что они были. Да. Возможно, у них есть какие-то еще вендоры. Более того, я не сомневаюсь, что они на самом деле есть.
В таком случае, как же тогда разбираться, кто виноват? Или это уже дело для внутренней системы безопасности, для ФСБ, возможно, для других правоохранительных органов?
Это отличный вопрос по поводу того, кто виноват. Виноватые точно найдутся. Давайте так скажем. Я бы тут называл их не виноватыми, а крайними. Я боюсь, что... Нелегкие времена сейчас будут предстоят сейчас ребятам, которые занимались обеспечением внутренней безопасности Аэрофлота и IT-инфраструктуры, которые внутри авиакомпании это делали. То есть вот условный человек по фамилии Мацкевич, да, я совершенно не будучи с ним знаком и не очень понимая его роль внутри авиакомпании, просто интуитивно видя, что он говорил, какие заявления он, соответственно, давал в прессу, и самое главное, какие документы он подписывал, какие документы за его подпись, могу предположить, что вот такие вот люди, как условный Мацкевич, могут, к сожалению или к счастью, оказаться крайними в этой истории. Вот. Вот так вот. Плюс совершенно не исключено, что будут трясти вендоров, об этом уже тоже публично говорили. Более того, некоторые депутаты Госдумы уже требуют крови, требуют срочно проверять все, что касается безопасности Аэрофлота. Уже соответствующее заявление, обращение было направлено Максуту Шадаеву, как раз связанное с этим. Ну вот ждем, интересно, во что это выльется, но посадки-то точно будут, совершенно вообще в этом можно не сомневаться.
Спасибо. Действительно, здесь такая любопытная ситуация, поскольку Аэрофлот, она официально государственная частная компания, то есть такая вот, как Сбербанк, например, как некоторые другие корпорации. И, разумеется, в таких ситуациях отдельным чиновникам очень хочется и индекситируемости повысить, и заодно как-то своим персональным и, разумеется, таким экспертным мнением поделиться. Андрей, вот по вашему опыту исследований, насколько вообще связь ФСБ с системами безопасности стратегических таких вот компаний в России, она неминуема? Я сейчас не утверждаю здесь в контексте Аэрофлота, но, как бы скажем, есть основания полагать, тем не менее. Но вот если в общем и целом взять, вот насколько это контакт неизбежный?
Ну, во-первых, Аэрофлот и другие крупные компании, особенно в сфере транспорта, это объект критической информационной инфраструктуры. И такие объекты — это органы власти, энергетика, все, что связано с силовиками, они отдельно регулируются законодательством. Такие объекты должны быть дополнительно защищены. И один из инструментов этой защиты было внедрение отечественных решений, отечественного софта на этих объектах. Был подписан указ Путиным 166 в марте 2022 года, сразу же после начала Большой войны, о том, что с 1 января 2025 года, то есть этого года, объекты критической информационной инфраструктуры должны перейти на российские решения. Если раньше у Аэрофлота были решения, в том числе общемировые, доступные по регистрации билетов, по работе диспетчеров и так далее, то сейчас все это перенесено на отечественный базис. И, возможно, одна из версий, почему это произошло, почему этот взлом стал возможным, что отечественные решения просто уступают своим глобальным конкурентам с точки зрения кибербезопасности. С одной стороны, когда Аэрофлот закупал решения западные, он предоставлял, возможно, лишние сведения компаниям, которые поставляли этот софт, не мог не поставлять, потому что они выстраивали контуры его безопасности. С другой стороны, вот эти необкатанные отечественные решения, мы не знаем, там это была компания «Бастион» или компания «Бизон» или «Ростелеком», точно какие именно, за какие сектора безопасности отвечали, но, возможно, они просто не были настолько испытаны вот таким глобальным опытом разных авиакомпаний со всего света, которых атаковали хакеры, они по-разному отбивались. С одной стороны, конечно, вот этот технологический суверенитет — это хорошо, потому что он делает интернет менее централизованным, менее завязанным на крупных игроков, более разнообразным. Но вот когда это делается страной, такой как Россия, для сжимания гаек, для нарушения прав граждан, для нападения на другие страны, то тут вопрос безопасности, конечно, становится более острым, и безопасность становится более уязвимой, потому что много игроков появляется по всему миру, которые заинтересованы в том, чтобы этот контур безопасности, основанный на отечественных решениях, прорвать.
Ну и, по всей видимости, я делаю вывод не без результата, скажем так. Андрей, наша вот эта гипотеза, о которой мы говорили в самом начале нашей программы, лично вам кажется совпадением взлома Аэрофлота и сетей аптек, которые тоже, по-своему, вообще-то можно назвать такой стратегической инфраструктурой? Или это, возможно, звенья одной цепи? Как вы думаете?
Я думаю, что такие взломы происходят каждый день, и каждый день происходят какие-то атаки. И то, что мы сейчас на них обращаем внимание, это потому что настолько резонансной была новость, связанная с Аэрофлотом. И мы еще какое-то время будем обращать внимание на эти залы, на эти новости, но на самом деле мелкие компании, они страдают постоянно, средний бизнес страдает постоянно, крупные компании на каких-то участках тоже страдают постоянно от кибератак. И нужно учитывать две вещи. Во-первых, что Россия сама совершает такие кибератаки, и руками государственных хакеров она атаковала энергетический, транспортный, сектор безопасности. Любую европейскую страну назовите, ее атаковали российские хакеры, связанные с государством на каком-то этапе. С другой стороны, Россию атаковали хактивисты. Вот эти группы Silent Crow и киберпартизаны — это в чем-то, конечно, профессиональные айтишники, но пока в отчетах по кибербезопасности нет доказательств, что они связаны с каким-то государством, с какой-то разведкой, например. Скорее всего, это группа энтузиастов. И картина складывается такая, что Россия атакует всей своей государственной мощью хакерской, но пропускает контратаки от хактивистов. Эти хактивисты в своей мотивации говорят о чем? Что они хотели, конечно, причинить дискомфорт российским гражданам, что украинцы из-за войны страдают еще сильнее, поэтому они не против того, чтобы пострадали обычные пассажиры Аэрофлота, которые вынуждены были оставаться в аэропортах и не могли вылететь, куда им нужно. И там, конечно, были граждане разных стран. Но вот ты сказал о сети аптек, а это важно, потому что аптеки — это уже ближе к здравоохранению и безопасности граждан непосредственной. Потому что есть еще системы в России, которые отвечают, например, за запись пациентов в больнице. Они есть как на государственном уровне, так и на региональном уровне. Можно записаться в больницу, в том числе на важные срочные операции, через госуслуги. Вот если какая-то хакерская группа захочет атаковать эту инфраструктуру, и если в результате будут человеческие жертвы, то как мы это будем обсуждать? На самом деле это вопрос к нашим зрителям, чтобы они об этом думали. Можете высказывать мнение в комментариях.
Да, активно к этому приглашаем, тем более, что пока что вопросы скорее риторические, поскольку нет такой, такой информации, ну, по крайней мере, нам она неизвестна, разве что подозрение в взломе семейного доктора. Андрей, спасибо. Ну, я от себя только тут еще добавлю, что мы с коллегами обнаружили взлом компании WinLab, это крупный поставщик алкоголя в России, в Москве у них много сеток на прошлой неделе, но при этом сама компания отчиталась о шантаже, поэтому, скорее всего, это как раз тот самый случай, когда компания потерпела неудачу, но вряд ли это такая стратегическая атака на стратегическое же предприятие, хотя тут еще как посмотреть. Ну и о цифровом суверенитете в целом нам сегодня еще хочется успеть поговорить. Довольно набившая оскомину конструкция такая вот, которую российские чиновники периодически используют, пожалуй, со времен аннексии Крыма, когда импортозамещать стало модным не только прошутто и французские сыры. И слова словами-то одна история, но, к примеру, в июне, напоминаю, подписан Путиным закон о национальном мессенджере. Туда активно уже переводят школьные и родительские чаты. Дождь телеканал насчитал 7 таких тенденций в 7 регионах России. Как еще Россия суверенизирует свои цифры в нашем сюжете?
У нас очередное заседание правительства. Мы поговорим об обеспечении технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов.
В России все чаще говорят о цифровом суверенитете. В начале июня этому посвятили целое заседание правительства с участием президента России. Правда, в основном на нем презентовали Путину национальный мессенджер «Макс».
Недавно компания ВК вывела на рынок полностью российский мессенджер, который по своей базовой функциональности сопоставим с зарубежными конкурентами, не уступает. Это приложение построено на новой архитектуре.
А на Петербургском экономическом форуме в 2023 году провели отдельную сессию. Цифровая диктатура против цифрового суверенитета. Проблемы, риски, возможности. На том же форуме его участники предложили развивать цифровой суверенитет России через создание собственных платформ и повышение автономности. С тех пор суверенный интернет действительно становится все более суверенным.
Уже платформы были сформированы.
Были свои платформы, да. Ну, то есть у нас в этом смысле мы и так, значит, хорошо были упакованы. И многие вещи, которые даже крупные западные страны, значит, не могут себе позволить, у нас они были. Собственные браузеры, там, собственный поиск, там, соцсети, развлекательные платформы, маркетплейсы. Да, то есть мы в этом смысле достаточно суверенны, и мы активно развивали наши сервисы, и наши пользователи российские выбирали наших локальных игроков, которые очень активно росли.
Это интервью Шадаев прежде всего дал, чтобы пропиарить Макс, который российские власти активно продвигают начало лета, но рассказал министр и о так называемой технологической триаде российского суверенитета.
Давайте. Мы считаем, что у нас, наша, если так вот подходить, наша триада у нас из трех частей. Первое – это цифровые платформы, маркетплейсы, классифайды, поиск, соцсети, видеоагрегаторы и сервисы коммуникации, начиная от почты, заканчивая мессенджером. Вот это у нас, мы должны иметь свой собственный комплект таких платформ. Вторая часть, как мы говорим, это условно корпоративный и пользовательский софт. И третья часть, условно, как мы ее называем, она там железная, то есть это прежде всего нас волнует высокопроизводительные сервера.
Если поисковик и соцсети в России давно имеются свои собственные, то с мессенджером повезло меньше. До сих пор самым популярным остается WhatsApp, о котором упорно ходят слухи, что его вот-вот заблокируют после перехода на отечественный Макс. Об этом переживают и провоенные блогеры вроде Анастасии Кашеваровой.
WhatsApp должны были блокнуть еще 1 июля, но что-то пошло не так. Бюрократия, не потренировались хорошенько, а может, все вместе. Поэтому дату сдвинули на 1 августа.
Правда, глава профильного думского комитета по информационной безопасности Сергей Боярский в разговоре с газетой РУ поспешил слова Кашеваровой опровергнуть. Он назвал информацию о грядущей блокировке WhatsApp, цитата, «очередным нелепым вбросом выходного дня». В 2022 году правительство утвердило дорожную карту по проекту «Новое индустриальное программное обеспечение». Власти рассчитывают, что ресурсов российских IT-компаний хватит, чтобы создать альтернативный отечественный софт. Речь шла о субсидировании разработок и насильственном навязывании этого софта российским компаниям. Спустя год пострадавший накануне Аэрофлота читался о переводе корпоративного документа оборота на IT-платформу Tessa от российской компании Syntellect.
По состоянию на конец 2023 года импортозамещено 37 иностранных информационных систем, что составляет 44% от числа всех иностранных систем, используемых группой Аэрофлот.
Чем это обернулось для Аэрофлота, россияне почувствовали на себе накануне. Хотя Россия не первый год пытается производить и отечественное железо, пользователи по-прежнему предпочитают пусть и не западные, но минимум китайские компьютеры и телефоны. Отечественный процессор Байкал все равно производится не в России, а на Тайване. Но Путин, кажется, по-прежнему настроен решительно.
Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения.
На днях, кстати, фонд дочери Путина, ну, которая, эта женщина, Екатерина, вложился в один из аналогов отечественных в районе Teams, или Zoom, тут как вам больше нравится. Дмитрий, завершая наш с вами сегодняшний разговор, хочется вот как раз разобраться в этих приоритетах, мотивировке. На ваш взгляд, что здесь вообще важнее? Защита компаний, стратегических компаний, или слежка за россиянами в мессенджере, например? Или, может быть, коммерческая выгода, потому что явно вот дочка Путина вкладывается в то, что сейчас будет весьма перспективно, учитывая тактику удушения всех остальных конкурентов?
Я сильно сомневаюсь, что государство стремится зарабатывать на этом импортозамещенном, скажем так, на импортозамещение деньги. Это, конечно, было бы замечательным бонусом, но главным образом тут приоритет не это. Я думаю, то, что они говорят публично, то, что касается защиты стратегической инфраструктуры, это на самом деле вполне себе действительно правда. Я думаю, что они действительно об этом думают. Ну и, конечно, в качестве приятного бонуса для государства, которое стремится расширяться бесконечно, российское государство именно такое, да, это слежка за гражданами. Все, что находится в российской юрисдикции, обязано соблюдать российские законы, поэтому как бы разработчики не противились, если они находятся в России, если у них офисы в России, соответственно, они по первому требованию контролирующего органа должны выдавать все пользовательские данные.
Особенно, но когда об этом указано в политике конфиденциальности. Да, Дмитрий, простите, у нас заканчивается.
Это не уникальная для России история. Это не уникальная для России история, просто для нас, как для россиян, это особенно важно, потому что нас сажают, нас, значит, за нами следят и нас сажают. Ну вот. Поэтому для нас это важно.
Дмитрий, спасибо. Дмитрий Зайребек был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.